Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Инфляция славы. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Том Пейн. Что говорят классики о культе знаменитости. Кинообозрение с Андреем Загданским. Новый фильм «Братьев Коэн». Зеркало. Что Америка и Россия знают и не знают друг о друге. Что думают американцы о разоблачениях WikiLeaks. Российская элита и остракизм Запада. Нью-Йоркер о Ходорковском. Глобальный русский язык. Сердитое письмо. Новогодние выпуски всех журналов выглядят одинаково. Все они кончаются перечнем знаменитостей, отличившихся за последние 12 месяцев. Списки эти, однако, так быстро устаревают, что, как недавно сказал один американский исследователь современной прессы, вместо обещанных Энди Уорхолом 15 минут славы на сегодняшнюю звезду остается только 7,5 минут. Инфляция славы особенно заметна, если рассмотреть проблему в историческом контексте, от которого выигрывает каждый сюжет. Вспомним античность. У греков для славы было слов не меньше, чем у эскимосов для снега. Первыми, как и сейчас, шли спортсмены, потом герои, позднее философы. Римляне предпочитали государственных мужей, ренессанс художников, романтики, поэтов. Важно, однако, что раньше лишь та слава считалась подлинной, что соединяла достойных с равными. Обоюдоострая, как дуэль, она предусматривала диалог тех, кто одинаково хорошо владеет избранным оружием. Шкловский называл это гамбургским счетом. Затворив двери, потные борцы в линялых трико выясняют, кто из них лучше. Изгнав не только публику, но и судей, вердикт выносят свои. В этом самый тонкий соблазн славы. Только те, кто хотел бы повторить и присвоить, способен оценить чистоту приемов, широту их репертуара, его оригинальность и своевременность. Чужую музыку можно слушать, но лучше ее сыграть. Справедливости ради надо заметить, что гамбургский счет вовсе не отменял обыкновенного. Но, принимая незаслуженные почести и заслуженные взятки, борцы участвовали в чужой игре, всегда помня о своей. В узком кругу слава жжет сильнее, стоит больше, добывается трудней и теряется столь же быстро. Жалко только, что не везде она так наглядна, как на гамбургском ковре. Обычно слава копится годами в таинственной ноосфере, где, как уверял Вернадский, концентрируется испарение человеческого гения. Не менее загадочен и механизм ее распределения. Славу нельзя ни дать, ни взять, только получить. По совокупности заслуг от никем не назначенных авгуров, чей приговор ты уважаешь не меньше их. Мне рассказывали, как оценивали шутки знатные московские остряки. На их консилиуме смеялись реже, чем в морге. Поднятая бровь здесь считалась знаком одобрения, узнав о котором, автор уходил уязвленной формой и осчастливленный содержанием комплимента. Иногда это бесит, часто обижает и всегда раздражает. Что и понятно. Мы добываем славу своим трудом, а получаем из чужих рук. Зато такая слава придает вес своему избраннику. Я бы сказал, удельный вес. Увеличивая плотность достигнутого, он углубляет след и тянет ко дну. Антитеза славы не безвестность, она-то как раз может оказаться мудростью, а популярность, выдающая тщеславие за честолюбие. Поэтому не все известные люди славные. Если 20 век разбавил славу, то 21-й пустил ее на панель с помощью компьютерного сутенера. Умея считать лучше, чем читать, интернет заменяет качество количеством, а славу – известностью. Став мерилом успеха, последняя замещает первую, не замечая разницы. Слава, как Суворов, брала умением, популярность, как саранча, числом. Рожденный революцией интернет обещал демократию, но привел к тирании, причем масс. Ублажая их, он создал конвейер тщеславия. Доступный и нечистый, как автомат с газировкой, интернет позволяет каждому выплеснуть себя на мировой экран. Желание прослыть любой ценой многих сводит с ума, ибо за ним стоит патологический страх потеряться в толпе себе подобных. Этот маниакальный, но видя оправданный ужас, заблудиться в метро проще, чем в лесу, порождает страсть к неутолимой публичности. Сильнее секса и ярче голода, она требует, чтобы другие узнали о существовании твоего мнения, опуса, лица или на худой конец гениталий. В поисках славы мы добивались любви тех, кого нам хотелось. В поисках популярности всех, кто движется.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Природа славы в нашем веке стала предметом исследования Тома Пейна, книгу которого нашим слушателям представит ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
У названия книги Тома Пейна «Известность» есть подзаголовок «Что говорят классики о культе знаменитостей?». И первым классиком, который цитируется в книге, стала великая американская поэтесса Эмили Дикинсон, хотя ее собственная известность всегда ограничивалась узким кругом искушенных читателей. Цитата из Дикинсон гласит «Слава коротка, кумиры должны умереть». В отличие от многих других мыслителей, начиная с философа Фрэнсиса Бэкона, Диккенсон не издевается над кумирами толпы за их потакание низким вкусом. Она советует читателю серьезно отнестись к двум специфическим особенностям всенародной славы. Первое – заложенная в природе славы опасная, разрушительной силы давления на предмет поклонения. Вторая – заложенный в природе славы опасной разрушительной силы аппетит поклонников. Вот, собственно, вокруг этого аспекта громкой прижизненной славы и разворачивается исследование Тома Пейна, многолетнего литературного редактора британской газеты «Daily Telegraph». Автор не претендует на научность своего исследования, тем не менее блещет эрудицией и с легкостью переходит от литературы Древней Греции и Рима к эпохам раннего христианства, просвещения, романтизма, а оттуда к нынешней желтой прессе. Вот его основной вывод.
Всенародная слава сейчас, как и во все времена, заключается в систематических циклах прославления, освящения и жертвоприношения. Массовая культура создает себе богов и богинь, чтобы потом их убить.
Приняв правомочность сравнения судьбы Ифигении, дочери царя Агамемнона, и современной звезды полупорнографической эстрады Бритни Спирс, Том Пейн наделяет нынешние сплетни об эстрадных певицах, манекенщицах или кинозвездах культурной значимостью греческих мифов. В книге есть глава «Жертвоприношение» или «Что хотела нам сказать Бритни Спирс, обрив себя наголо».
Тут есть явный резонанс с древним ритуальным обрядом пострижения девственниц перед принесением их в жертву богам. Классическая литература предлагает ярчайший пример – жертвоприношение Ифигении в канун Троянской войны. По версии Эврипида, девушку заманили к алтарю обещанием выдать замуж за Ахилла. Увидев обман, она воспротивилась, но потом смирилась, поняв, что ее жертва облегчит и отцу, и суженому, и всему народу путь к победе. Более того, народ в образе хора обещает ей: «И за это, о дева, имя твое увенчает бессмертная слава».
Сравнение, на мой взгляд, довольно натянутое. Жертвоприношение Ифигении – отчаянное задабривание богов. Принести им в жертву ради спасения страны самое дорогое – дитя, невесту, себя. А ради чего ненадолго принесла в жертву свою красоту Бритни Спирс? Журналист телеканала ABC предположил, что бритье наголо – декларация обновления, возрождения. Пейн комментирует.
Возможно, Бритни и получит второе рождение, если ее личность и ее жертвоприношение станут частью нашей фольклорной памяти. Пока, во всяком случае, Бритни священна. Все детали ее жизни попадают в национальные новости. Простые американцы сделали ее одной из своих богинь.
Вообще говоря, не исключено, что эстрадную звездочку Бритни Спирс ждет долгая слава. Ее может увековечить даровитый писатель, включив в общую картину времени. Как Доктороу включил в роман «Рэгтайм» раздавленную жестоким веком красавицу Эвелин Несбит, которая без него давно упорхнула бы в небытие. Ведь и в истории Бритни Спирс есть своя историческая драма. Детская беспомощность перед хищной народной любовью. В песне «Кусочек меня» она поет: Я мисс стиль жизни богатых и знаменитых, и вы хотите кусочек меня. Я мисс бесстыжая Бритни Спирс, и вы хотите кусочек меня. На первый взгляд, это кокетливая самоуверенность кумира на час. Но если вспомнить судьбы некоторых других кумиров, Мерлин Монро, Джуди Гарланд, Джона Леннона, принцессы Дианы, Майкла Джексона, то начинаешь думать, что песня «Кусочек меня» – мольба о помощи. Возможно, поэтому всех так всполошила парикмахерская демонстрация Бритни Спирс.
Всенародная слава – игра, построенная на взрывчатой смеси поклонения и разрушительной требовательности. В чем-то она напоминает бой быков или охоту на лис. Но в отличие от них, культ знаменитостей почти всегда игра с добровольным участием жертвы. Игра, в которой толпа чего-то хочет от индивидуума, и индивидуум готов дать ей то, чего она хочет.
И чего же хочет толпа от своих кумиров? Почему их преследуют, караулят у дверей, коллекционируют фотографии, пишут письма, ловят крохи информации об их личной жизни? Чем объясняется культ звезд? Вот что отвечает Том Пейн.
Тем же, чем объяснялись когда-то жертвоприношения, подсознательным стремлением перенаправить свойственную человеческой натуре агрессию, перенести ее друг с друга на существо, специально предназначенное на роль жертвы. В крови и стенаниях жертвы толпа коллективно переживает шок и возбуждение смерти, сама оставаясь в безопасности. Чувство вины при этом разбавляется, распределяется на всех. Заменяется чувством сплоченности, причастности к славе и защищенности от собственной гибели.
Драматично, но не очень убедительно. Не может ли быть, что толпа просто жаждет кого-то любить? Так же сильно, как звезды жаждут быть любимыми не кем-то одним, а толпой. Наверное, толпа может залюбить до смерти или разлюбить и тем довести до отчаяния. Но при этом многие кумиры толпы нашли в себе достаточно твердости и самоиронии, чтобы устоять перед напором обожания. Актеры Грегори Пек, Пол Ньюман, Кэри Грант, Одри Хепберн. Девчушка Ширли Темпл была кинозвездой, которую толпа легко могла исковеркать своим обожанием. Но Ширли бросила кино, закончила университет, стала дипломатом и вышла замуж за человека, который не видел ни одного ее фильма. После кровожадного объяснения Томом Пейном культа знаменитостей я вспомнила гораздо более мягкий взгляд на отношения талантов и поклонников. Его выразил в одном из ранних своих стихов питерский поэт Александр Кушнер. «Танцует тот, кто не танцует, ножом по рюмочке стучит. Горцует тот, кто не горцует, с трибуны машет и кричит. А кто танцует в самом деле, кто в самом деле на коне, тем эти танцы надоели, и эти лошади вдвойне». Если уж искать общую причину преждевременной гибели многих западных знаменитостей, то ее скорее можно найти в исповеди Льва Толстого.
Ну хорошо, будет у тебя еще 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом? Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире. Ну и что же?
Может быть, не кровожадная любовь толпы доводит до гибели ее кумиров, а томление духа?
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Новый фильм «Братьев Коэн» появился в самые последние дни ушедшего года. В этом был тонкий расчет. С одной стороны, фильм успел попасть в официальный список кандидатов на премию «Оскара». С другой стороны, эту картину, как сказали братья, можно смотреть всей семьей на рождественские каникулы. Она, что большая редкость для Коэнов, кончается хорошо. О новом фильме «Братьев Коэн» мы беседуем с ведущим кинообозрения «Американского часа» Андреем Загданским.
Новый фильм «Братьев Коэн» – настоящая выдержка, или по-английски «True Grit» – уже не первый ремейк в карьере двух, с моей точки зрения, наиболее интересных современных кинематографистов в Америке.
Мистер Кокберн, in your 4 years as U.S. Marshal, how many men have you shot?
Shot? Or killed?
Let us restrict it to killed, so that we may have a manageable figure.
Первая картина была сделана в 69-м году. Тогда роман Чарльза Портиса был только опубликован, и фильм ветерана Голливуда Джона Уэйна принес Уэйну единственного Оскара в его карьере. После фильма тогда еще долго обсуждали в прессе, действительно ли работа Джона Уэйна так хороша, или Оскар был дан за выслугу, так сказать, по возрасту.
Я недавно посмотрел этот фильм впервые, его специально показывали перед премьерой фильма «Братья Коэна», чтобы мы могли сравнить. Надо сказать, что работа действительно интересная, но весьма традиционная. В принципе, это обычный вестерн, в котором Джон Уэйн играет самого себя, а именно ковбоя без страха и упрека, который, несмотря на отдельные отрицательные черты, как, вот знаете, секретаря парткома всегда был, допустим, вспыльчивость, да, так и здесь. Но иногда он готов выпить. Но, в принципе, он, конечно, должен творить добро любой ценой. Зато девочка, главная героиня фильма, 14-летняя девочка, она создает очень интересный образ, и в нем-то все и дело, конечно, потому что True Grit, название этого фильма по-русски сейчас переводят как «настоящая выдержка» или «настоящий характер», на самом деле его правильно перевести, по-моему, наждак, потому что слово «грит» имеет еще и такое значение – камень, на котором точат ножи. И именно вот такой камень – это девочка. Она само противоречие нежного юного создания, которое и есть настоящий герой, настоящий ковбой здесь – это маленькая девочка. И фильм, по-своему, очень смешной, потому что Чарльз Портис – мастер комического диалога, писатель необычайно ценимый в Америке знатоками, и у него есть целый такой культ Чарльза Портиса существует. Особенно теперь, когда благодаря Братьям Коэн эта книга, которая уже была бестселлером в 69-м году, вновь стала бестселлером сегодня.
Хороший перевод, но, по-моему, самое точное, близкое русское слово, которое по, так сказать, коннотации совпадает с английским great, это жесть. И это очень модное русское словцо теперь. Жесть, конечно, относится, в первую очередь, к девочке. Фильм начинается с убийства отца главной героини, которым она нам рассказывает за кадром. Зовут нашу 14-летнюю девочку, эту героиню Мэтти Росс. Убийца отца всем известен, это не кто Том Чейни, и было бы справедливо полагать, что его повесят на главной площади города, как пишут трех преступников в самом начале фильма.
Мистер Кокберн?
Что
ты хочешь, парень? Мы ищем человека, который убил моего отца. Парень зовут Том Чейни, и мне нужен кто-то, чтобы идти за
ним. Что твое имя?
Мое имя Мэтти Росс.
Но в скорости наша Мэтти Росс узнает, что органы правосудия заняты многими другими текущими делами и совсем не торопятся ловить убийцу отца, хотя он всем вроде бы известен, очевиден. Тогда наша героиня нанимает судебного исполнителя, маршал по-английски, чтобы он поймал и доставил в суд убийцу отца. Частная инициатива в таком вопросе, как судебная справедливость, в те ранние годы освоения Дикого Запада – дело вполне понятное. Возьми справедливость в свои руки. Итак, наша не по годам умная, рациональная, сильная девочка нанимает лучшего из всех маршалов, которые существуют в этом городе. Зовут его Рустер Кокберн. Тут опять уместно перевести имя на русский язык. Это петух. Кажется, спившимся одноглазым грубияном, который в перерыве между поисками преступников пьет, дает показания в судах и спит в грязном исподнем в китайской коптильне. Скажем так, так себе секретарь райкома. Наша девочка жесть отправляется вместе с ним. Чтобы усложнить ситуацию драматическую, поиск, погоню, на сцене появляется еще один судебный исполнитель, техасский рейнджер, которого зовут Лебиф. Его играет Мэтт Дэймон. Лебиф этот как бы и союзник, и конкурент нашей героини и нашего петуха. Он должен поймать Чейни за другое убийство в Техасе и доставить убийцу за вознаграждение в Техас. Казалось бы, какая разница, где судить и где повесить Тома Чейни? Мэтти жаждет, чтобы справедливость восторжествовала в ее родном штате, в Арканзасе. Для Лебифа важен Техас. Там ему заплатят за Тома Чейни, живого или мертвого. Такова предпосылка и такова, так сказать, конкуренция между нашими героями. Что же происходит дальше? Дальше происходит самое неприятное и самое для меня удивительное. Мне стало неинтересно. магия имени братьев Коэн перестала действовать. К своему удивлению, я понял, что мне не интересен петух Кокберн, которого, вероятно, неплохо играет Джефф Бриджес, но как-то слишком старается со своей грубостью, со своим пьянством и со своим южным говором, который делает его речь трудноразличимой. Мне неинтересна была и Мэтти Росс, такая умная и цепкая, и такая неинтересная девочка жесть. Вы здесь, вы знаете, Саша, может быть, вообще вся ситуация такой ранней девочки, так повзрослевшей, не по годам, и комизм этой ситуации, на котором точно работали авторы предыдущего фильма, может того, что время изменилось, уже не работает. Эта девочка не кажется комической. Эта девочка полноценно взрослый персонаж, который выдает себя за ребенка.
Но в чем тут дело? Перетончили?
Есть такое загадочное английское слово chemistry, химия. То есть вот этот актер и этот актер вместе замечательные, а сами по себе неинтересны. Здесь такое ощущение, что это все как бы разминуло со мной во времени, что это со мной не встречается. И вроде бы все неплохо, да нехорошо.
Это тем более интересно, что жанр вестерна, который, казалось бы, уже ушел из большого кино, именно братья Коэны и вернули свои блестящие постановкой «Старикам здесь не место».
Вы понимаете, почему мне особенно понравился этот фильм «Старикам здесь не место»? Потому что они сделали из вестерна совершенно современную притчу о добре и зле. Кроме того, они сделали главного героя, а главный герой там зло в этом фильме. Это архетипическое зло. Это не какой-то злодей обычный, нехороший, плохой человек. Это архетипическое зло.
Я согласен с вами, что фильм «Старикам здесь не место» – это такой вестерн, который Бергман должен был поставить такой фильм, правда?
Да, я с вами совершенно согласен, потому что в этом холоде, в этой дистантности наблюдения за сверхдрамой человеческих характеров, человеческой жадности, человеческого зла, низкого, да, темного, что всплывает в человеке, это все совершенно замечательно работало в этом фильме. А здесь, в этой картине, не так.
Help me!
I can do nothing for you, son.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». «Зеркало». Что Америка и Россия знают и не знают друг о друге? Что думают американцы о разоблачениях WikiLeaks? Российская элита и остракизм Запада. Нью-Йоркер о Ходорковском. Глобальный русский. Сердитое письмо.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Милиция в Москве отпустила всех задержанных в понедельник участников пикета около изолятора, где содержатся арестованные оппозиционные политики. 14 задержанных обвинены в нарушении правил организации митингов и вызваны в суд. Московская объединенная электросетевая компания располагает данными о случаях вымогательства денег за подключение к электроснабжению. Компания просит граждан сообщать обо всех подобных фактах. В понедельник вечером энергетики сообщили СМИ, что подключили к энергоснабжению все подстанции в 23 из 36 районов Подмосковья. Сколько конкретно людей остаются без света, неизвестно. В больницах Сургута остаются 28 пассажиров Ту-154, сгоревшего в субботу в аэропорту города. Сообщается, что один пострадавший в тяжелом состоянии. В Беларуси в понедельник вышли на свободу более 140 человек, которые отбыли 15 суток административного ареста за участие в несанкционированной акции оппозиции. На Украине лидер оппозиционной партии «Батьковщина», экс-премьер Юлия Тимошенко, снова вызвали на допрос прокуратуру 5 января. Она обвиняется в нецелевом использовании бюджетных доходов. В Афганистане старейшина одного из крупнейших племен южной провинции Гельмент обещали положить конец актам насилия и удалить из региона иностранных боевиков. Такая договоренность была ими достигнута с губернатором провинции. С 2011 года Германия, Колумбия, Португалия, Южноафриканская республика и Индия на 2 года стали избранными членами Совета безопасности ООН.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Зеркало». Что Америка и Россия знают и не знают друг о друге? Что думают американцы о разоблачениях WikiLeaks? Российская элита и остракизм Запада. «Нью-Йоркер» о Ходорковском. «Глобальный русский». «Сердитое письмо». В новом году американском часе, первый в этом году выпуск нашей ежеквартальной рубрики «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым стараемся ответить на вопрос, что Америка и Россия знают и не знают друг о друге. Соломон, подводя итоги только что ушедшему году, мы смело можем сказать, что самым шумным был его конец. Среди прочего, я имею в виду скандал с WikiLeaks. По результатам голосования в живом журнале в России, это дело заняло первое место в рубрике «Скандал года». Как, по-вашему, Америка отнеслась к этим разоблачениям?
По-моему, это ясно из того места, которое Джулиан Ассанж, человек ответственный за все эти скандалы, занял. Вот в тайме он чуть-чуть не стал человеком года.
Вернее, он стал им по
заявительским симпатиям, да.
Это не обязательно симпатия. Надо сказать, что человек года не обязательно хороший человек. Например, Гитлер был дважды человеком года.
Да, но вы знаете,
Сталин был человеком
я
года.
Я бы не сравнивал Ассанжа с Гитлером.
Не надо сравнивать. Дело в том, что в среде нью-йоркской интеллигенции все говорят об этом со злорадством и удовольствием. Наверное, потому что сама идея вот этого разоблачения, прозрачной жизни, она, конечно, очень популярна в демократической Америке. Но больше всего меня заинтересовала реакция серьезных журналистов, которые все осудили его, но все обрадовались этим материалом. И главная реакция, по-моему, заключалась в том, что никаких страшных секретов он не рассказал. И в этом, в общем, находят большой успех МИДа Америки. Мне кажется, что в этом действительно есть что-то.
Мне кажется, что Ассанж сейчас выполняет какие-то, скорее, символические уже функции. Чаще всего Ассанжа сравнивают сейчас с Робин Гудом, и не зря он воспринимается как вот такой герой-одиночка, который сражается против огромные машины. И вы знаете, вот вы сказали, что никакого страшного урона Ассанж, скажем, американской дипломатии не нанес. По-моему, он нанес ей самый страшный урон, какой только возможно, показав, что в системе американской дипломатии, как в любой другой государственной или частной системе, работает достаточное количество глупых людей.
И достаточное количество умных людей. Во всяком случае, по отношению к России, дипломатические послания, которые были опубликованы Ассанжем, говорят о очень проницательном отношении к тому, что происходит в нынешней России. И я понимаю, почему. Потому что, например, я немножко знаком с послом в Москве американским, который человек глубочайшего образования, прекрасно знает Россию, учился у Бродского, великолепно говорит по-русски и хорошо понимает, что происходит в России. Конечно, мы не узнали ничего принципиально нового об этом.
Почему?
Никто не думал,
почему?
Что Путин – это мать Тереза, правда?
Нет, но вы знаете, мне очень понравилось простое житейское наблюдение, неподготовленное, не сработанное путинскими пиарщиками, о том, что ему не нравится вот сидеть над этими бумагами, что ему кажется, что его слишком загружает работа. Это какая-то очень человеческая черта в облике, который, должен я вам сказать, путинский облик для меня слишком как бы сейчас замануфактуренный. То есть он слишком тщательно отработан и подготовлен пиарщиками. Кажется, что Путин собственный хозяин. И действительно, мозг Путина ничего кроме уважения вызвать не может. Человек, который может 3 с лишним часа отвечать на самые разнообразные вопросы, практически не заглядывая в бумажки, и сыпать при этом цифрами, что же, кроме уважения. Но мозг – это одно, а вот человек, который стоит за этим мозгом, это уже для меня загадка.
Самое поразительное из всего, что я узнал из разоблачения WikiLeaks, это одна цифра. 60% распоряжения
предложений Путина не выполняется.
Ну а чего вы еще ожидали, Саша?
Вы понимаете, дело в том, что создается ощущение железной руки. Есть, наконец, твердая власть. Это постмодернистский симулякр, а не власть. Это видимость власти. И именно поэтому власть стремится быть такой свирепой, когда может, потому что на самом деле она очень мало чего может. И в этом смысле это шок, потому что мы не представляем себе, как строится жизнь в России, если она не управляется даже сверху.
То, что касается Путина, вы знаете, есть одна книга от первого лица, я написал питерский журналист Андрей Колесников, в ней Путин как-то высказался, это было еще перед выборами его на первый президентский срок. И до сих пор эта книга для меня и является самым достоверным путеводителем по Путину.
Продолжая эту животрепещущую тему, я предлагаю обсудить статью во влиятельном журнале «Экономист», где идет речь об отношениях между Россией и Западом. Главный вопрос в этой публикации сформулирован так. Если американские дипломаты, как показали вот эти вот разоблачения Wikileaks, считают, что Россия стала мафиозным государством, то как Западу вести себя с ним?
«Экономист» предлагает несколько вариантов. Можно, как это было в свое время с СССР, придерживаться того, что называется «реал-политик», то есть вести дела, поскольку есть государство, оно существует, надо исходить из здравых каких-то предположений и, зажав уши и закрыв глаза, продолжать вести какие-то переговоры, которые приводят к нужным результатам в сфере каких-то возможных международных соглашений. Затем предлагается вариант, при котором влияние на политику России может достичь путем влияния на русскую элиту. Русская элита, как любая элита в современном обществе, боится остракизма. И если поставить ее перед лицом подобной угрозы, то она, может быть, дрогнет, и это как-то отразится на политике России.
Знаете, по-моему, это принципиально новый фактор. Советские вожди жили за железным занавесом, и, в общем, в принципе, Запад их никак не интересовал. Нынешняя элита хочет воспитывать своих детей в западных университетах, хочет, чтобы их жены и любовницы жили в Париже и в Риме, и никоим образом не заинтересована в разрыве отношений с Западом.
А вам не кажется, Саша, что элементы вот такого подхода в свое время сработали в процессе перестройки. Самим вождям не нужны были пластинки Битлз. Самим вождям, может быть, не нужны были американские вещи, какая-то электроника, доступ к каким-то последним новинкам западной культуры. Но их детям, в особенности внукам, это уже было нужно.
Но вообще надо понимать, что перестройка ведь тоже началась не с массовых восстаний. Перестройка началась в элите. И если Россия может ждать и рассчитывать на новую перестройку, то она может начаться только сверху, не так ли?
Абсолютно.
Так что, Соломон, все сначала?
Да, вы знаете, очень может быть, что вот та метафора, которая сейчас в ходу, что, дескать, имеет место новый застой, а за ним грядет новая перестройка и гласность со всеми вытекающими последствиями, вполне возможно, что эта метафора сейчас и сработает.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем выпуск ежеквартальной рубрики «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым стараемся ответить на вопрос, что Америка и Россия знают и не знают друг о друге. Несмотря ни на что, Новый год Америка и Россия встречают с новыми надеждами на улучшение отношений между двумя странами. На это позволяет надеяться ратификация в Вашингтоне договора об ограничении вооружений. Но между дипломатией и реальностью лежит опасная зона. О том, как серьезно озабочена американская общественность с положением в России, говорит статья Дэвида Ремника, главного редактора «Нью-Йоркера» и большого знатока «Новой России».
И, кстати, лауреата нашей с вами премии «Либерти».
Именно потому, что он так хорошо знает и понимает Россию. Статья эта о Ходорковском. Как вы отнеслись к этому очень своеобразному и противоречивому материалу?
Для меня этот материал интересен прежде всего тем, что Ремник проводит параллели между Ходорковским и человеком, которого мы глубоко чтим и вспоминаем, быть может, каждый день. Это Иосиф Бродский. И идея Ремника Полковника заключается в том, что в свое время процессом против Бродского советские власти создали из, в общем-то, аполитичного поэта символическую фигуру.
Ремник прекрасно знает предысторию всего этого дела и поэтому цитирует самые знаменитые слова Бродского, слова Ахматовой, делают нашему рыжему биографию. В результате Дэвида Ремника попросили объясниться своими читателями, и вот в открытом режиме в интернете он отвечал на вопросы, связанные с этой публикацией. Первый же вопрос был совершенно естественным. Как можно сравнивать Бродского, который в своей жизни мухи, что называется, не обидел, с Ходорковским, у которого совершенно другая репутация, совершенно другая история и совершенно другие обстоятельства? Как можно сравнить этих людей?
Мне кажется, что в этой параллели смысл заключается в том, что упор делается не на фигуру обвиняемого, а упор делается на позицию власти. Ведь в свое время ленинградские власти с Бродским, что называется, напортачили. Они совершенно не ожидали, не предполагали, что вот схватив вот этого конкретного замухрышку поэта, каким им представлялся Бродский, они хотели показать на примере Бродского, что не потерпят вот этого так называемого интеллектуального тунеядство. То есть человек, который вот так вот просто шатался, что-то такое писал, не политическое.
Богема, стиляга, да, персонаж для фельетона.
Вот они хотели на примере Бродского показать, что такого поведения в Советском Союзе не потерпят. И похожая ситуация сложилась, мне кажется, с Ходорковским, потому что Путин, который, безусловно, имел свои резоны, когда он затевал вот эту кампанию свою против Ходорковского, в итоге, как мне кажется, просчитался. Вы знаете, Саша, вот я размышлял над судьбами политиков. Мне вообще политики представляются некой особой категорией людей со своими собственными законами и психологическими, и моральными, и всякими иными. Это особая профессиональная каста. И вы знаете, как всякий при этом нормальный человек, не было такого политика, который бы не ошибался. Ошибался Наполеон, ошибался Фридрих Великий, ошибался Бисмарк, Уинстон Черчилль и Рузвельт ошибались. И действительно, я так считаю, что дело Ходорковского – это одна из ошибок Путина.
Ремник пишет об этой ошибке, как вы говорите, очень горько и печально. Он говорит о том, что как человек, который глубоко любит, знает и понимает Россию, и который мечтает о свободной, демократической, богатой и сытой России, он, конечно, очень тяжело переживает всю эту ситуацию и говорит о том, как дорого она будет стоить России. Дорого в прямом отношении. Эти все инвестиции, которые не пойдут в страну, где не существует справедливости, где не существует суда, где не существует борьбы с коррупцией. И в эти минуты я вспоминаю другой исторический пример. Вот вы говорите о Наполеоне, я думаю о Сингапуре. Мне приходилось бывать в Сингапуре, я изучал историю этой страны. Маленькая, крохотная страна, которая была совершенно нищей и была самой коррумпированной державой, когда она добилась независимости во всем третьем мире. Что сделали сингапурцы? Они создали антикоррупционную машину. Для этого они заменили весь полицейский состав. Они поставили судей, которым платили бешеные деньги. В 90-е годы, когда я был в Сингапуре, судья получал $1 000 000 в год. Огромные деньги, чтобы его нельзя было подкупить. Министры, которые брали взятки, покончили с собой, потому что у них не было другого выхода. В результате именно отсутствие коррупции принесло богатство Сингапуру, потому что теперь это самая прозрачная страна в мире.
Да, но вы знаете, я думаю, грандиозная разница заключается в том, что Россия, прежде всего, по своим размерам не Сингапур. Сингапур маленький, и поэтому его можно было в итоге сжать вот этот железный кулак, что и было сделано там. А Россия огромная страна, разные части которой не подчиняются. И поэтому, понимая логику движений мысли Путина, он хотел, как и когда-то власти в случае с Бродским, на примере Ходорковского продемонстрировать олигархам, что они не могут заниматься политикой путинского государства и не могут противостоять путинской линии. Но, проводя вот эту свою линию антиходорковскую до конца, опять-таки, поставьте себя на его место, и вы увидите, что если он человек упрямый, а вероятно, как мы догадываемся с вами, Путин человек упрямый, хотя и прагматичный, он продолжает считать, что его действия были правильными, и что в итоге он окажется победителем.
Вы знаете, я в этом сомневаюсь, потому что и в этом заключается пафос не только статьи Ремника, но и вообще всего отношения к этому делу на Западе. Ходорковский вынужден стать тем, кем его сделала власть, а именно диссидентом. И сегодня имя Ходорковского – это вынужденная альтернатива режиму, что, конечно, поразительно, потому что только российские власти могут делать из банкира диссидента.
Are too many. often be possible disease. Keep breathing, but the drug is on the disinfectant, please. Don't forget the guys who cut your...
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем выпуск ежеквартальной рубрики «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым стараемся ответить на вопрос, что Америка и Россия знают и не знают друг о друге. Недавно на ленте «Ру» был напечатан крайне примечательный для нашей рубрики материал Гасана Гусейнова, которого я ценю как автора ярких книг об античности. На этот раз он пишет о месте русского языка в современном мире, о глобальном русском. Эта тема нам с вами очень близка, потому что мы как раз и есть те самые глобальные русские, которые уже столько лет живем за границей и которые обитают в этом огромном русскоязычном архипелаге. Гусейнов пишет: есть русские и русскоязычные, которым свободнее, чем в Москве или в Воронеже, дышится в Киеве или в Тбилиси, Нью-Йорке или Париже, Хельсинки или Берлине. Везде, где сегодня можно прожить жизнь по-русски, в русской инфраструктуре, от роддома до реанимации. Ведь свобода определяет не язык, а только политическая система. То есть, в сущности, он говорит о том, что существует империя русского языка, многомиллионная диаспора, которая живет во всех странах мира сегодня и говорит по-русски. Именно поэтому русский приобрел новое значение. Это стал глобальный язык мирового общения.
Да, к сожалению, я должен сказать, что наблюдая, скажем, за тем, какому языку учат и учатся в Нью-Йорке и вообще в Америке, я констатирую, что позиция русского языка все время ужимается, ужимается и ужимается, в то время как разрастается площадь изучения испанского языка. Но, что самое удивительное, чрезвычайно возрастает интерес к изучению китайского языка.
Вы знаете, только сегодня я прочитал, что в одном Нью-Йорке 80 школ, где преподают китайский язык, причем начиная с детского сада. И, конечно, вот этот вот момент спутника, то, что называется, да, когда-то в 57-м году, когда запустили спутник, все бросили изучать русский язык, вместе с математикой, между прочим. Теперь вот этот момент спутника обращен к Китаю. Но мысль Гусейнова о том, что мировая империя русского языка – это важная и составная часть большой русской культуры, которая давно далеко уже не совпадает с государственной границей России, мне кажется, чрезвычайно важной, хотя бы потому, что мы ее высказывали уже лет 20, как Британская империя породила вокруг себя осколки англоязычной литературы, то то же самое происходит и будет происходить с русской культурой, которая будет развиваться по-разному в разных странах, но на русском языке. Какие ваши надежды связаны с этой дефисной культурой русско-американской, русско-израильской, русско-немецкой?
В местах компактного проживания бывших соотечественников и вообще людей, которые общаются по-русски, думают по-русски, читают по-русски, мне кажется, что есть хорошие шансы на то, что эта культура будет развиваться, в ней будут появляться все новые и новые грани, она будет выдвигать новых интересных писателей, поэтов, ученых, исследователей, она будет создавать какие-то оазисы общения русскоязычного. Я не сомневаюсь, что оазисы общения такого рода будут привлекать также и иностранцев. Одно только меня во всем этом беспокоит. Вот если мы посмотрим, скажем, на ситуацию с итальянским языком в том же самом Нью-Йорке. Здесь тоже стали отказываться от изучения итальянского языка. Один за другим университеты, школы стали сокращать программы по изучению итальянского языка, просто-напросто на это не было денег. И что же вы думаете? Вступилась итальянская диаспора с одной стороны и итальянское правительство с другой стороны. Эти две силы объединились и добились восстановления, скажем, итальянской программы в Колумбийском университете, которая была там одно время отменена. И добились, например, того, что недавно в Нью-Йорке объявили о том, что будут создавать музей о итальянцах в Америке.
Между прочим, именно к этому призывает русское правительство, потому что они объявили год русского языка, существуют программы помощи культуре за рубежом и так далее. Но при этом я лично не вижу никаких последствий этой деятельности.
По-моему, представление о русской культуре на уровне, скажем, посольств российских за рубежом сводится к матрёшке, к женщинам красивым в кокошниках и плясках под гармошку или под балалайку.
Я не еврей, но кое-что похоже. Соврать не даст ни Юра, ни Сережа. Simply because I'm not a total casual. Это я шут, я дыркаш, ну так что же. I travel the world looking for understanding of the times that we live in. Hunting and gathering first-hand information, challenging definitions of sin. I travel the world looking for lovers of the ultimate beauty, like the Vaseline. I am a wanderlust king.
Я предлагаю эту тему продолжить на материале американской культуры, ведь наша передача называется «Зеркало». И сейчас я хочу прочитать письмо, которое мы недавно получили, сердитое письмо нашей слушательницы, которое начинается так. «Говорить про американскую особую культуру пока что рано. Страна молодая. Те 200 лет, что она существует, это смесь культуры чужой. Намешали несовместимое, получили американское. И сама по себе страна не является оплотом культуры». Дальше она пишет. «А ваш вопрос, что Америка знает о России, да ничего не знает, кроме выборочных имен». И дальше она перечисляет довольно много. Дягилев, Лефарь, Чайковский, Толстой, Чехов, Антон и Михаил, Брежнев, Путин. Нет, про Брежнева, пожалуй, уже забыли. Ну, еще парочку имен. Но системы знаний нет. Да и мы про Америку не больно-то знаем. И это письмо завершается так. «Думаю, что вам мое письмо не придется по вкусу. Очевидно, к вам программу оно не попадет. Но спасибо, что хотя бы подняли тему. Как видите, письмо нам пришлось по вкусу, и я предлагаю обсудить эту весьма популярную точку зрения, которая сводится к тому, что Америка такая молодая страна, что она просто не успела создать свою культуру. При этом, конечно, стоило бы вспомнить, что Нью-Йорк старше, чем Петербург».
Нет, вы знаете, относительно Америки мы поговорим, может быть, попозднее. А сначала я бы хотел обратить ваше внимание на то, что в перечислении фамилий, которые известны в Америке, она, скажем, называет Дягилева. Позвольте мне уверить наших слушателей в том, что имя Дягилева на сегодняшний момент в интеллектуальных кругах в Америке, в Нью-Йорке в особенности, известно будет позже больше и вызывает больше уважения, чем в России. Потому что ведь Дягилев, в конце концов, это представитель вот той самой глобальной русской культуры, о которой мы говорили. Дягилев – это, может быть, первый по-настоящему космополитический русский, человек, который вывез из России ее культурные достижения и показал их, как он и планировал, как он сказал, вычистив, отполировав, приукрасив, показать все это Западу. И который создал на Западе вот такой островок русской культуры, который, в свою очередь, привлекал таких людей, как Жан Кокто, Пабло Пикассо, Анри Матисс, французские моднейшие композиторы вроде Жоржа Рико или Франсиса Пуленко и так далее и тому подобное. То есть Дягилев был тем человеком, который продвигал эту глобальную русскую культуру. И как же к нему отнеслось царское русское правительство? Оно отказало ему в малейшей помощи. Русскому послу в Париже было дано указание никоим образом не помогать Дягилеву. И так он все это вытянул буквально на своих плечах с помощью западных меценатов. Так что говорить о том, что, вот скажем, Михаил Чехов, который действительно известен знатокам актерского ремесла на Западе, разве Михаил Чехов является на сегодняшний момент популярной фигурой в России? Нет. А почему? Потому что он существовал в тени официозной советской культуры. Так что отношение в Америке к русской культуре такое же, как отношение к немецкой культуре, итальянской, французской, знает, конечно, выборочное количество имен. Но среди этих выборочных имен понимает и любит тех, о ком сейчас в России не знают и не помнят.
А меня, конечно, заинтересовало отношение к американской культуре, потому что мы все выросли на американской культуре, и она была для нас важнее русской в тяжелые времена застоя, как теперь принято говорить. Именно американская проза, скажем, была главной для нашего поколения. Не зря Долато говорит, что лучше всех по-русски пишет Райт Ковалева, который переводил американских писателей. И вот это вот высокомерное отношение к Америке, я не понимаю, откуда оно взялось, но в нашем поколении его, конечно, не было. Я думаю, что это связано с распространением плохих голливудских фильмов, которые показывают без удержу. Но высокомерие это присутствует. Знаете, у меня однажды была забавная история. Я выступал в Москве в книжном магазине «Москва». Мой любимый книжный магазин в России. Очень интеллигентная публика там собирается. И я рассказывал о русской живописи в Америке, которую, к сожалению, так мало знают. И все мои слушатели пришли в ужас. Говорят, какие же американцы все-таки дураки. Неужели никогда Репина не слышали? Я говорю, ну а вы можете назвать хоть одного американского художника? Любого назовите. И сказали, ну разве можно сравнивать? То есть вот это высокомерие, оно смешное и наивное, и оно лечится только одним, конечно, образованием.
Ну, вы знаете, вот опять-таки я добавлю, чрезвычайно популярен, опять-таки, в интеллигентских, разумеется, кругах, а где же еще, Казимир Малевич. Василий Кандинский считается классиком мировой культуры 20 века в Америке и включается во все американские антологии, посвященные искусству 20 века.
Его ну, а теперь работы... Репина знает, после того, как в Гуггенхайме была устроена выставка «Россия», которую посетило 400 тысяч человек, наконец дошло дело и до передвижников.
И они тоже отразятся в том зеркале, в котором Россия узнает что-то об Америке, а Америка узнает что-то о России.
Ты пускаешь reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away. Bright young eyes that smile at me so bravely, as we watch the stars grow pale and gray. On the hill, I lingered with Katusha, lingered till the dawn came stealing through. Oh, my love, Katusha, my Katusha, I'll come back, yes, I'll come back to you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
I'll come back, yes, I'll come back to you.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. В поликлинике даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».